террористы, да, постоянно же вот это вот, ну, ихние ярлыки, вот эта история ихняя. Я не думала, что до такой степени, что человека вот выслеживают, выхватывают и вывозят.
Украинские спецслужбы тесно сотрудничают со своими коллегами из авторитарных государств на постсоветском пространстве. И у беженцев из этих стран почти нет шансов получить в Украине защиту. Привет, это Татьяна Казак. И вы слушаете «Колю Чирижучи», подкаст издания «Граты». Мы рассказываем острые истории о том, как люди сталкиваются с правосудием и пытаются добиться справедливости. В этом эпизоде вы узнаете историю беженцев из Узбекистана, Алишера Хайдарова и Назакат Пулатовой. Назакат Пулатова носит хиджаб и широкую одежду. Пройдись в таком виде по людной улице в родном Ташкенте, ее могли бы задержать. Но в Белой церкви, где женщина живет последние 10 лет, она всегда чувствовала себя свободно. До недавнего времени. Назакат встречает нас на перекрестке в двух кварталах от центра и ведет к себе домой. С ней дети. Трехлетняя Ханифа, 5-летняя Салима и 7-летняя Абубакр, которых Назакат забрала со школы. Самая старшая дочка, Фатима, еще на занятиях.
У меня сегодня был заказ плов. Какой плов приготовил? Может, угостить вас немножко? Я пока заказ отдала, не успела. Быстро-быстро детей отводить.
Мам, где зарядка?
Я раньше не готовила, но сказала, давайте мне заказы, потому что мне хоть что-то надо делать, не для того, чтобы прокормить, а я вообще упала духом, знаете, это... Я перестала готовить, мне было сложно первое время. Уже с этими заказами чуть-чуть прихожу к себе, знаете.
Много месяцев ей приходится справляться со всем самой. С тех пор, как ее муж Алишер Хайдаров оказался за решеткой в Узбекистане.
Абубакр, туруят киштанлари, туруллари. Я, алдыны.
Доброе утро, я уже приеду на 11 договорюсь на машине. Я приеду, говорит, где-то 3 или 4 вечера буду дома.
Это последнее голосовое сообщение от Алишера. Назакат получила его 4 октября. В этот день он должен был вернуться из Николаева, куда ездил регулярно. Назакат вспоминает этот день во всех подробностях.
Такое чувство, знаете, какое-то тревога внутри, какой-то страх, волнение, знаете, вот еще такое состояние. Вот ничего не хочется делать. У нас, когда папа ехал и возвращался обратно, там праздничное настроение, что-то приготовить, несколько блюд, там салаты, там нарядить дом, как праздник, да? А тут вот через себя принуждаешь себя, вот не хочется делать, знаете, вот, ну, думаешь, он сейчас приедет, но все равно надо сделать, да? Такой какой-то пустота, страх. Уже 5, думаю, буду звонить. Я звоню, говорю, он уехал, может, что-то случилось, вернулся обратно. Ну, может же быть, там, машину пропустил, там, или еще что-то. Да? И спрашиваю там. Он говорит, не, уехал он, уже давно уехал. Потом на следующий день звонит его мама. Не здрасте, не привет, а сразу, где мой сын? Я говорю, я не знаю, говорю. И она мне говорит, мне только что позвонил сын. И сказала, что он приехал в Ташкент. И все, я заплакала уже. Уже все.
Но и она, и Алишер знали, что такое может когда-нибудь случиться. Первым в Белую церковь приехал Хайдаров. В 2010 году он бежал в Украину. После того, как спецслужбы Узбекистана возбудили против него уголовное дело. Там преследование мусульман – часть государственной политики, особенно во время правления президента Ислама Каримова. Под эгидой борьбы с терроризмом массово фабриковались уголовные дела против оппозиционеров и тех, кто мирно выражали свои религиозные убеждения, соблюдая и изучая ислам. Правозащитные организации неоднократно выступали с заявлениями, осуждая практику изоляции, незаконных арестов и пытки мусульман в узбекских тюрьмах. Алишер Хайдаров был мясником из города Нурата, а отцом четверых детей и мусульманином, который совершал пятничные намазы в мечети Чулустун. А в 2009 году его объявили экстремистом, и служба госбезопасности Узбекистана огласила Хайдарова в розыск. Якобы несколько лет назад он попал под влияние радикального исламиста Мухаммада Юлдашева и вступил в экстремистскую группу «Джихадисты», а потом продвигал идеи этой группы на домашних собраниях за пловом в течение 5 лет. Служба госбезопасности также утверждала, что на одной из таких встреч обсуждали лекции лидера запрещенного исламского движения Узбекистана. Его записи на дисках принес Хайдаров. 6 участников тех собраний арестовали. Их показания использовали в его деле. Когда начались задержания, Хайдаров был в России. Он уехал на заработки. Потом Алишер звал к себе жену, но она наотрез отказалась уезжать из родного дома. В январе 2010 года к нему в Подмосковье приехала Назакат Пулатова, 25-летняя ташкентка. Они поженились по законам шариата и стали жить вместе. Через несколько месяцев Алишера и Назакат разлучили ОМОНовцы, когда вломились с обыском на их съемную квартиру. Искали Хайдарова, которого Узбекистан объявил террористом.
Он не дома был, они работали на стройке, кафель, там разнорабочий, да. И мы ему сказали, что вот пришли люди, тебя искали. Он потом больше не вернулся в этот дом. И все, ушел. В марте ушел, он где-то прятался. Мы каждый день были с ним на связи, только не приходил туда домой. И через 2 месяца он мне пишет, я в Украине, сейчас в Киеве, я уже приехал. И все это время он оказывается где-то вблизи границы Украины-России, через Харькова. Где-то там прятался, искал дороги, там жил, искал людей. И вот оттуда прошел.
Назакат последовала за ним, взяла билет на самолет и вылетела из Москвы в Киев. В Украине Алишер и Назакат все время пытались легализироваться. 2 подавали документы на статус беженцев, но им отказали, несмотря на уголовное дело против Хайдарова в Узбекистане. Украинская миграционная служба посчитала, что у них нет причин опасаться преследований на родине. Что неудивительно, таких отказов большинство, по данным агентства ООН по правам беженцев. В украинской правозащитной организации «Без границ» констатируют, что у искателей убежища из постсоветских стран с авторитарными режимами до 2014 года почти не было шансов получить в Украине защиту. Ситуация не сильно изменилась и сейчас. Отказ в беженстве пришелся на трудный период в жизни Назакат и Алишера.
У нас в 2010 году еще родилась девочка с порогом сердца. Нужна была ребенку операция, а у нас нету ни статуса, нету ни денег, нету ни убежища, ничего нету. Врачи говорят, мы не имеем права, в Украине нету такого закона. Мы помогаем только своим детям, представляете? Надо обращаться, было посольство, консульство. Они вам помогут. А в консульстве, конечно же, мы не можем обратиться, потому что человек сам в розыске. Ну, я хочу сказать одну важную вещь. 21 сентября у меня ребенок умер и забрали в МОР. И я получила своего ребенка через несколько дней. Потому что у меня довидка была с миграционной службы. Уже просрочена, я не продлевала. Ребенок в реанимации. Я даже труп своего ребенка не могла забрать и похоронить тот же день. Я помню, когда на следующий день миграционной службы я пришла сдавать документы. А там же надо ждать, а у меня там... Я стою возле двери, плачу, не могу. Вот так вот ждала.
Несколько лет спустя, когда появились другие дети, Назакат все же смогла получить вид на жительство, как их мать. Но не Алишер, из-за того, что он находился в Узбекистане в розыске. За это время семья обжилась в Белой Церкви. Здесь Алишер нашел работу халяльного мясника. Когда в Украине началась война, он стал волонтером и обеспечивал батальон имени Джохара Дудаева, воевавший в АТО в рядах украинских сил. Стал членом Всеукраинской ассоциации участников боевых действий. Украинское правительство заявляло, что выдаст гражданство иностранцам, которые помогали в войне против России. Но Хайдарову, как и многим другим, паспорт так и не выдали. Тогда он решил идти другим путем.
В общем, Ханифа,
Это был 2017 год, вспоминает на закат.
И тут появляются добрые люди, которые, давай сделаем. Давай. Ну вот и сделали ему паспорт. Украинский паспорт ему сделали. Хочу показать, что у меня осталось от этого паспорта. Вот, на этого человека делают документы. Там имя другое, дата рождения другое.
Паспорт был на ту же фамилию, Хайдаров. Но имя другое, Али. Возраст на 3 года старше. И место рождения не в Узбекистане, а в Таджикистане. Алишер только сказал ей, что заплатил 6 000 долларов. 3 месяца спустя Хайдарову начали звонить и вымогать 25 тысяч долларов, угрожая выдать на родину. Все эти разговоры он записывал. На закат слышала их, когда муж проигрывал записи. Он называл своего собеседника
я
Саша.
Я слышала, он вот тут закрывался, он как кричал. Если со мной что-то случится, ты не думай, что все у тебя будет хорошо. Я и на тебя, я все сейчас записываю. Он так говорил этому человеку.
Когда на закат стала расспрашивать друзей Алишера, через кого он делал паспорт, один из них сказал, что это человек из миграционной службы по фамилии Безушка. Он работает с СБУ. В барсетке мужа она нашла копию паспорта этого человека. В миграционной службе был сотрудник с таким именем. Его декларация опубликована в сети. Но уже 2 года как уволился, и контактов с ним нет. Женщина уверена, что это он шантажировал мужа. Но у нее нет других доказательств. Записи разговоров Алишер хранил на телефоне, а его изъяли при задержании. Кроме на закат, судьбой Алишера обеспокоена еще одна женщина – Светлана Ткаченко.
Ну, вы знаете, да, кто я, что я жена, да, Алишера. Вы с на закат уже общались, да?
Светлана – украинка, принявшая ислам. 4 года назад стала женой Алишера. Они прочли никах и переехали жить в Николаев. Ислам позволяет мусульманину иметь до 4 жен, но обязывает его содержать свои семьи. На заката Светлана не знала.
Раз он захотел эту ношу, ну, пожалуйста. Жениться же это не просто так, а надо же содержать. Я говорю, разрывайся, пожалуйста. И вот так вот он 2-3 дня тут, 2-3 дня там, туда есть. И 1 октября он уехал к ней. И оттуда, когда возвращался, вот так вот случилось.
Светлана называет Алишера Алим и Али по имени в поддельном паспорте. Хайдаров рассказывал ей, что сделал его через кого-то в СБУ. Этот человек был из Николаева. В феврале 2017 года Али поехал в Стамбул обкатать паспорт. Потом открыл банковский счет и даже сделал загранпаспорт. По словам Светланы, ее мужа держали в напряге люди в миграционной службе, которые его курировали. Говорили ему, что он числится в розыске Интерпола. Стали шантажировать. Сначала просили 3-4 тысячи долларов. А когда прошли президентские выборы в 2019 году, цена выросла до 25 тысяч.
Они уже его прессанули очень сильно. Сильно в том плане, что они сказали, что мы тебе не дадим здесь ничем заниматься. Ну, видно, угрожали они ему, потому что он говорил, что все, работа сорвалась, вряд ли что-то надо думать, чем заниматься. Мы начинали думать там, чем заниматься дальше. Мы планировали, ну, он планировал уехать. Он, кстати, очень активно последние полгода этот вопрос...
В начале октября у Али произошла спонтанная встреча в центре Николаева. Светлана вспоминает о тех событиях.
Встреча была очень короткая. Буквально там он позвонил, что ему нужно поехать. Я еще сказала, давай где-то чай, может, попьем или что-то, кофе там выпьем. Он совершенно без настроения сказал мне, чай будешь пить дома.
Имени человека, с которым муж встречался, Светлана не знает. Говорит, что последующие несколько дней он вел себя не как обычно. Когда пришло время ехать в Белую Церковь, он долго искал машину через сервис «Блаблакар». В конце концов договорился на позднее утро 4 октября. Вадим, так звали водителя, настоятельно предлагал забрать не с трассы, как обычно, а прямо из-под дома. Али ему несколько раз объяснял, что это неудобно, район не проездной. Светлане это показалось странным. Как обычно, утром Али заказал себе такси до трассы. Подъехала «Шевроле» светло-серого цвета.
Знаете, он уезжал, он вот мне даже вот такую фразу сказал, что вот как будто бы вот, ну, Ну, как будто мы с ним больше вот можем не увидеться. Все, потом вечером мне звонит на закат, а он где-то часов 5 должен был ориентировочно приехать. Я подумала, думаю, может быть, там где-то что-то в дороге случилось, что-то это. И на связи его уже не было.
Когда Светлана узнала, что Али не приехал в Белую Церковь, она позвонила в службу такси 883. Оператор сначала сказала ей, что заказа не было, а потом все же нашла его в аннулированных, неоплаченных, с приметкой «Пассажир. Задержание СБУ». Чтобы узнать, действительно ли Али задержали сотрудники спецслужбы, Светлана позвонила на горячую линию СБУ. Ее перенаправили на Николаевскую службу, а там ей уже сказали, что в тот день не было никаких спецопераций и задержаний. Тогда Светлана заявила в полицию о похищении. Приехали следователи, проверили дом, взяли зубную щетку мужа для образца биоматериала. Дело открыли по статье «Убийство», и Хайдарова считают пропавшим без вести. А Светлана стала потерпевшей.
Я не думала, что это вот ну до такой степени. Знаете, я как бы никогда и не сталкивалась с этим. Я знала, что да, ну в России преследуются люди. В Крыму знала, да, что сейчас начали вот крымских татар выхватывать. Чеченцев тоже слышала, что тоже, да, там их преследуют. Террористы, да, постоянно же вот это вот, ну, ихние ярлыки, вот эта история ихняя. Я не думала, что до такой степени, что человека вот выслеживают, выхватывают и вывозят. Вот именно для меня это как дикость я воспринимаю.
Через несколько недель после похищения за дело взялся николаевский адвокат Игорь Скалько. Он выяснил, что следствие официально не допросило главного свидетеля похищения – таксиста. А в деле появилось два рапорта дежурного полиции по заявлению Светланы. В одном указано, что потерпевшая заявила о задержании мужа сотрудниками СБУ. А в другом – человек пропал, уже без упоминания спецслужбы. Скалько считает, что с самого первого дня дело под контроль взяла СБУ. Адвокат попытался самостоятельно выйти на водителя. Никто не хотел давать ни его контакты, ни номер машины. А директор службы такси, как оказалось, бывший сотрудник правоохранительных органов, на запрос адвоката сказал: «База пропала. Вся». Через Интерпол удалось установить, что Хайдаров выехал из Украины 5 октября через пункт пропуска Новое Яриловичи на границе с Белоруссией и из Минска вылетел в Ташкент. Причем пересекал границу по узбекскому паспорту.
Самолет, кстати, был грузовой. Я просто поднял эту всю историю, посмотрел, что за рейс такой. Боинг там какой-то, да, ну, то есть это был чартер такой. То есть они все подготовили, это не просто что там как-то. Все было подготовлено изначально. Есть маршрут, все было просчитано. Ребята работали серьезно.
На закат тоже подала заявление в полицию о том, что ее мужа насильно вывезли в Узбекистан. Только полгода спустя, в мае 2021 года, ее сделали потерпевшей и допросили, в том числе и о том, как ее мужа шантажировали. Но после этого дело не сдвинулось, и никаких других следственных действий не проводили. В августе к ней домой пришли полицейские и настаивали, чтобы она написала заявление о закрытии дела. Посовещавшись с адвокатом, на закат отказалась это делать, подала жалобу, почему полиция заявилась к ней домой с такими требованиями. Но ей ответили, что действовали в рамках закона. Только в феврале 2021 года на запрос Управления Верховного комиссара ООН по правам человека СБУ впервые официально подтвердило, что Хайдарова принудительно вернули в страну происхождения. Указанная причина – его действия противоречили интересам нацбезопасности Украины. Дальше поясняется, у спецслужбы была информация, что Хайдаров занимался транспортировкой через Турцию в Сирию и Ирак военного снаряжения и товаров двойного назначения. Откуда эта информация и какие этому доказательства, неизвестно. Официального расследования не было. Запроса из Узбекистана на выдачу Хайдарова не поступало, и он не числился в розыске Интерпола. Информации об этом ответе СБУ в материалах дела полиции нет. Адвокат Скалько не видит перспектив добиться справедливости через украинский суд.
Единственное, чем мы можем помочь, это мы можем помочь ну, каким-то европейским судом, условно говоря, который там лет через там, 6-7 на закат получит какую-то, ну и Светлана, какую-то компенсацию, да. И все. Вот это все, что мы работаем как бы на корзину. То есть мы собираем все отказы для того, чтобы можно было подать потом в суд и сказать, что вот государство бездействует, и нарушение вот статьи 6, ну, по идее, должно пройти. Это достаточно распространенная история, когда государство не хочет расследовать дела. Поэтому очень много практики по этому поводу.
Продовжуємо роботу в Українському кризовому медіа-центрі. Наступна тема – насильницькі зникнення в Україні, пункт призначення закордонні катівні.
В октябре прошлого года и в начале февраля этого состоялись пресс-конференции, на которых освещали случай Хайдарова. Один из организаторов, правозащитник Максим Буткевич, пристально следит за расследованием и ситуацией с Назакат. Он считает, украинское государство нарушило закон по отношению к узбекской семье.
Это просто викрадення людини. Це коли Україна є таким собі диким полем, куди приїздять мисливці, які просто крадуть звідси людину, вивозять її нелегально, і ніхто нічого з цього приводу не хоче робити. Це просто ганьба для нас, що ми не спроможні гарантувати безпеку, яку ми зобов'язалися гарантувати тим, хто до нас звертаються. І результатом є отакі дикі історії, є ситуації, коли, наприклад, Назукат залишилася тут сама з 4 дітьми, і їй навіть немає на кого цих дітей залишити, тому вони тут сьогодні з нами.
Добрий день.
Эти пресс-конференции не прошли незамеченными в Узбекистане. На сайте Узбекского центра изучения региональных угроз о Хайдарове вышел материал журналиста Виктора Михайлова. Он пишет, что общался с Хайдаровым и называет его пособником террористов. Михайлов также обращается к организаторам и участникам пресс-конференции в Украине. Считает, что они стараются выдать Хайдарова за простого последователя ислама и тем самым отмазать от справедливого наказания. В доказательство того, что Хайдаров преступник, публикует 11-минутное видео. Михайлов называет это видео рассказом, хотя похоже на нарезку показаний. Хайдаров сидит за чьим-то рабочим столом, рядом пиала и бутылка воды, какие-то папки с бумагами, медицинская маска. Вопросы задает закадровый голос. В левом углу видно, как кто-то записывает все, что говорится. Вероятнее всего, запись происходит в здании службы госбезопасности, потому что Хайдарова держали там до февраля 2021 года. Кто именно снимал видео, неизвестно. Хайдаров выглядит расслабленным.
Ну, это все как у меня началось, ну, в 2000-х годах, когда начал увлекаться исламом, изучать. У меня есть такой характер, что если я что-то интересуюсь, я глубоко интересуюсь. Ну, я изучал все религии, можно сказать. Но я не пришел как-то вот как традиционно все в исламе, да? Выбрал по исламу. Потому что тут нашел много на эти вопросы в ответ. Ну, соблюдал как мог. Читал намаз 5 раз в день. У меня религия. Я не считаю себя слишком религиозным человеком. Я светский человек. Увлекся, занимался религией, потом взяли учет города.
Все, о чем рассказывает Хайдаров, окажется в материалах его дела. Его обвинят по 3 статьям: покушение на Конституцию, террористическая деятельность и финансирование терроризма. Следствие в Узбекистане считает, что Хайдаров сначала был членом террористической организации «Джихадисты» и сбежал в Россию от уголовной ответственности. Работая там на стройке, снова связался с исламистами. Один из них – Алишер Таджибоев из запрещенной в Узбекистане группировки «Катибат Алимам Аль-Бухари». Также следствие считает, что после переезда в Украину Хайдаров продолжал сотрудничать с исламистами. Он заслужил их доверие, когда устроил на лечение в Киеве боевиков, раненых в Сирии. А потом начал поставлять туда тепловизоры. И делал это в течение 4 лет. Доказательства следствия, информация от узбекских пограничников и спецслужбы, а также показания 6 свидетелей, которых 10 лет назад осудили по похожим делам. При этом никто из них не утверждал, что лично видел или слышал, как Хайдаров проповедовал исламистские идеи. Разве что разъяснял важность выразительного чтения священного Корана и участвовал в беседе о традиционном исламе и обряде изгнания джиннов. Хайдаров только частично признал свою вину. Исламистом он не был, но поставлял тепловизоры и помогал лечиться боевикам. В своих показаниях он подтвердил, что познакомился в России с Алишером Таджибоевым, когда делал ремонт на его даче на Рублевке. Таджибоев при встрече сказал: «Рай не находится в тени строек». Когда они встретились уже в Серпухове, Таджибоев призывал Хайдарова и других рабочих исполнить хиджрат в Афганистане и провести там джихад вместе с другими мусульманами. А когда Хайдаров уехал в Украину, они продолжили общение по скайпу. После Таджибоев уехал в Сирию, он звал Хайдарова за собой, но тот каждый раз отказывал и объяснял, что у него работа и дети. Хайдаров в своих показаниях также рассказал, как помогал раненым боевикам лечиться в Киеве. В 2015 году удалось прооперировать двоих, прибывших из Сирии через Турцию. За то, что Хайдаров сопровождал их в больнице, снял им квартиру и после операции привозил им еду и лекарства, он получил около $500. Эти деньги ему заплатил Абу Хамза, с ним его связал тот самый Таджибоев. Он же помог ему сделать украинский паспорт, утверждал Хайдаров в показаниях. При этом об СБУ и миграционной службе в его показаниях ничего нет. Есть признание Хайдарова о том, что с сентября 2016 года он отправлял в Стамбул тепловизоры, покупал их в украинских военторгах. Он работал с другим человеком, Абу Заром. За каждый тепловизор получал от него от 50 до $100. На той видеозаписи Хайдаров объяснил, почему он занимался всем этим. Ради денег.
Сколько лет этим одним человеком занимался, никогда не интересовался, что у них там происходит, что они там делают. Мне не интересно только бизнес. Можете сказать, какой-то эгоист или какой-то нарцисс. Я замкнутый человек просто стал. У меня, можно сказать, не было никакого такого интереса чем-то просто заниматься. Дети. Что, чем я занимался, он вот именно вот это. И о этом я очень сильно сожалею. Но оправдать себя, я честно говорю, как могу. Я виноват, честно, я это признаю. Ну ничего, это все пройдем. Самое главное, что мой народ меня понял. И простил просто. Колюч, Лишуч, Колюч, Лишуч.
Назакат убеждена, что рассказ ее мужа – выдумка спецслужб, и Алишера принудили к признанию. Потому что нет никаких других доказательств.
Но я вам скажу, призыв к Сирии было, будет всегда. Вот будут звать? Дело... не в том, что ты с ними общался, имел контакт, а дело в том, что на что ты остановился, какое твое мнение. Вот моему мужу всегда, когда звонили, призывали, он говорил, это неправильная война. У кого-то есть какие-то амбиции, он хочет добиться своих амбиций через ваш рук. Хорошо, вы пойдете, свою жизнь отдадите за это. А дальше что? Ваши дети и жены останутся у них на руках. И по рукам будут ходить. Это вам надо? Он всегда так говорит.
Другая жена Алишера, Светлана, тоже смотрела видеозапись и называет рассказ Хайдарова признанием, как есть.
Знаю, что он встречал там, ну, кого-то там с Турции приезжали братья. Ну, кто это, там, как это? Я вот только с признания, да, вот этого, с видео, ну, немного какие-то факты, да, у меня сложились. Знала я только про тепловизоры эти, и знала, что он с какими-то турками, и что они постоянно вот, ну, конфликтовали. Вы знаете, вот, ну, я вообще не лезла в его работу, ну, никогда. То есть у нас были с ним семейные отношения, все, ну, вот он и не любил, да, чтобы, ну, знаете, мы украинки, мы отличаемся же от... тех женщин, да, восточных, если у них там это в крови, да, что вот муж, то мы такие вот дамы, нам надо проконтролировать все, что, поэтому в этом плане, ну, он немножко сначала вот настороженно ко мне относился, там типа, ну, говорил, что вот, ну, есть такая черта, за которую женщина не должна переходить.
Первая встреча Хайдарова со своим адвокатом Давлятом Умидовым произошла только 2 месяца спустя после задержания. Но тогда он стал отказываться и заявил адвокату, что вернулся в Узбекистан по доброй воле. Под Новый год состоялась их вторая встреча. И Хайдаров смог коротко передать Умидову: «Меня похитили». В феврале этого года, находясь уже в ташкентской тюрьме, он наконец подтвердил адвокату информацию, которую удалось найти Светлане и Назакат, о том, что его похитили спецслужбы, и рассказал новые подробности. После того, как его задержали сотрудники СБУ, его повезли на границу с Белоруссией. Рано утром 5 октября передали в руки узбекским спецслужбам, причем границу Хайдаров проходил по новому узбекскому биометрическому паспорту, которого у него до этого не было. Там стояла дата прибытия в Украину – 28 сентября 2020 года, то есть всего за неделю до похищения. При этом в обвинительном акте записаны совсем другие его показания, что он переходил границу из Украины в Беларусь в поисках работы. Его задержали украинские пограничники и отправили в Узбекистан. Следствие там просто констатирует – украинские правоохранительные органы депортировали гражданина Узбекистана в Беларусь. И каким путем он попал в Узбекистан, не указано. В марте этого года в Ташкенте состоялся суд. Хайдарова приговорили к 5,5 годам заключения, хотя ему грозил срок до 15 лет, и его признали виновным по всем статьям. Адвокат Давлят Умидов объяснил, почему.
Договоренность. На основании вот этой договоренности судья дал 5 лет.
Но адвокат не стал разглашать условия этой сделки, не имея на то разрешения своего клиента. Когда судья закончил оглашать приговор, он лично попросил прощения у отца Хайдарова. Давлят Умидов цитирует судью.
И он сказал, это моя работа, я делал свою работу, если была возможность, я был освободить вашего сына. И все, закончилось.
К 30-летию независимости Узбекистана Хайдаров надеялся на помилование, но его фамилии в списках не оказалось. Он отбывает свое наказание в колонии строгого режима вдали от родного дома. На закат наотрез отказывается возвращаться в Узбекистан. Она не видит там для себя будущего.
Вот я поеду в Узбекистан обратно, не вопрос. От этого, например, что мне скажет государство? Ты кто такая? Незаконная жена. Хорошо, а дети? Где написано только один ребенок? А тут 4 детей есть его законной жены. И что ты хочешь от нас? Посещать его? Не смогу посещать, пока он не разведется с той женщиной. Если его будут разводить, а могут и не развести, держать специально, понимаете? А хорошо, время пролетит. Мы не можем ему там помочь, он не может нам помочь оттуда, да? И что дальше? Дети вырастут, скажут, мама, зачем ты сюда нас привезла? Что ты с нами сделала?
В последний раз, когда она общалась с мужем, он велел ей больше не говорить с журналистами и вернуться в Узбекистан, мол, так безопаснее. Жена уверена, это было под диктовку спецслужб. Потом в мечети в Белой Церкви, куда ходят на закат, появлялись незнакомые люди. Они рассказывали местным мужчинам, что Хайдаров террорист, а на закат не стоит верить. С самой на закат пытались контактировать женщины. Подходили на празднование Курбан-Байрама в Киеве. Даже приходили к ней домой, якобы передать продуктовую помощь. И начинали убеждать, что на закат будет лучше дома со своей семьей. А родные мужа в Узбекистане вдруг настойчиво попросили передать им детей на лето. Дошло до того, что ночью в дом на закат через окно залез какой-то мужчина в шортах и с барсеткой. Она успела позвать на помощь соседей, и его выпроводили. Попытка пролезть к ней во двор повторилась недавно, но женщина спугнула злоумышленника. Она уверена, что это не воры. А однажды к ней пришел мужчина, представился другом хозяйки дома и все высматривал. На закат говорит, что он был сотрудником спецслужб.
Пара людям... Сказали, если будете помогать, у вас могут быть проблемы. И эти проблемы были у них уже. Эти люди не перестали нам помогать. Звонили, на улице встречались. Показал удостоверение, быстро показал, быстро закрыл. Сказал, знаешь, куда ты лезешь? Ты знаешь, куда ты лезешь? Там очень все серьезно. Туда лучше тебе не лезть, если проблем не хочешь. Они хотят, чтобы я уехала в Узбекистан тихо, мирно. Потом сказать, вот семья сама уехала.
Однажды с ней через Facebook связался некий Алишер Садыков. Представился руководителем узбекской диаспоры. Оказалось, он возглавляет узбекское товарищество «Дустлик» с регистрацией в Днепропетровске. А на сайте Центра изучения региональных угроз, где появилось то самое видео с допроса Хайдарова, Садыков представлен как консультант по России и Украине. «Если хочешь помочь мужу, вернись домой», — сказал он ей. И заверил, что в консульстве готовы помочь с дорогой. На закат помнит тот разговор дословно. Садыков убеждал ее, что каримовские времена давно закончились, многих давно амнистировали, тюрьмы закрыли, забороды и хиджаб уже не притесняют. Строят мечети, а в школах вводят изучение ислама в обязательном порядке. Но уговорам на закат не поддалась. От свекрови из Узбекистана она узнала, что произошло со знакомой, мужа которой выдали на родину из Турции по похожим обвинениям, как у Алишера. Поддавшись уговорам, женщина вернулась домой. Там ее обвинили в соучастии в преступлениях мужа, детей забрали в приют и запретили им до 25 лет выезжать из Узбекистана. Теперь она работает дворничихой в детском саду и сняла хиджаб. Ей запрещено пользоваться интернетом, звонки контролируют правоохранительные органы. На закат настроена решительно. Но нет гарантии, что Украина для нее безопасная страна. Она обращалась в узбекское консульство за документами, и там сказали прямо: украинское гражданство детей не признают, до совершеннолетия они считаются гражданами Узбекистана.
Больше всех страдала Салима, когда папа не... Она вся папина, папина была. Когда вышло видео с мужем, я вот так телефон принесла, так показала. Они, у нее зрачки глаза расширились, и слезы идут. Целует телефон, говорит: папочка любимая. У нас гость была, девочка Саша. Говорит: Сашка, смотри, это мой папа, видишь, это мой папа. Его по Ютубу показывает.
На закат живет в постоянной тревоге. Боится, что однажды, не по своей воле, все-таки окажется на родине. Вы слушали «Колю Чирижучи». Это подкаст издания судебной журналистики «Граты». С вами была Татьяна Казак. Над эпизодом мы работали вместе с журналистом Антоном Наумлюком, продюсеркой Анной Кровец и соредакторкой Еленой Габриэлян. Заходите на наш сайт graty.me. Там вы найдете много важных историй о судах, о резонансных и малоизвестных уголовных делах. Не пропустите следующую серию нашего подкаста. Следите за процессами правосудия вместе с гратами. Это касается нас всех –